Провальная затея. Однажды утром, вскоре после встречи с инспектором, Паддингтон бродил по саду, инспектируя, поспели ли фрукты и ягоды, и между делом совершенно случайно заглянул в дырочку в соседнем заборе, а заглянув, едва не свалился в малиновый куст от удивления. Забор принадлежал мистеру Кай, и в обычные времена смотреть там было особенно не на что. Садоводу мистер Карри был, прямо скажем, никудышным. Росло возле его дома несколько кустов, да парочка трухлявых деревьев, а все остальное пространство занимала пожухлая трава, которую ее владелец гордо именовал газоном. Однако на сей раз в садике у мистера Карри царил непривычный порядок. За ночь картина переменилась точно по волшебству. Траву подстригли, кусты подровняли, с деревьев спилили сухие нижние ветки, а в довершении всего посреди газона появился столик, а на нем кувшин с чем-то вроде ягодного морса и чистый стакан. Паддингтон протер глаза лапой и снова приник к дырочке. Теперь-то он вспомнил, что накануне поблизости действительно стрекотала косилка. Правда, тогда медвежонок не обратил на этот звук особого внимания, потому что и помыслить не мог, что косилка работает в саду у мистера Карри. Да, нечего сказать, мистер Карри потрудился на славу. Но больше всего Паддингтона удивил не преобразившийся сад и даже не кувшин с морсом. Удивила его какая-то непонятная штуковина, свисавшая между двух деревьев. На первый взгляд она напоминала помесь очень старой рыбацкой сети, вывешенной на просушку, и безнадежно запутанного мотка вязальной шерсти. Ничего подобного медвежонку еще никогда не доводилось видеть. Он озадаченно почесал в затылке, хлопнул несколько раз глазами, чтобы убедиться, что все это ему не приснилось, и хотел был уже отправиться домой, чтобы расспросить о непонятной штуковине миссис Бёрд. Но тут случилась еще одна неприятность. Паддингтон протер глаза, чтобы убедиться, что все это ему не приснилось, и снова прижался к дырочке в заборе. Вот только теперь через нее ничего не было видно. Она, похоже, забилась с той стороны. Паддингтон был не из тех медведей, которые отступают перед мелкими трудностями. Вытащив из малинового куста острую палку, он снова нагнулся и изо всех сил ткнул в дырку, чтобы ее прочистить. В тот же миг он выронил палку, будто обжегшись, потому что из-за забора донесся громкий вопль. «Медведь!» — загремел у него над ухом знакомый голос. «Как тебе не стыдно, медведь!» Паддингтон подскочил, как ошпаренный, обернулся и увидел по другую сторону забора мистера Карри, который пританцовывал на одной ноге. «Ты мне чуть голень не продырявил! И вообще, что это ты делаешь, медведь?» — вопил их сосед. «Подсматриваешь? Вот я тебе покажу. Миссис Бёрд все узнает». «Что вы, мистер Карри?» — начал оправдываться медвежонок. «Я вовсе не собирался за вами подсматривать. Я просто хотел разобраться, что у вас происходит. Вон там какая-то штука за дерево зацепилась. Я думал, вдруг вы про нее не знаете». «Что?» Мистер Карри навалился на забор, вытаращился на медвежонка и негодующе фыркнул. «Разумеется, я про нее знаю. Я сам ее туда повесил. И вовсе незачем говорить про нее кому ни попадя». «Да я и не собирался кому ни попадя», — честно ответил Паддингтон. «Только миссис Бёрд». «Миссис Бёрд!» Эти слова почему-то произвели на мистера Карри очень странное впечатление. Он перестал ворчать, перегнулся через забор и склонился к медвежонку. «Послушай-ка, медведь, не надо ничего говорить, миссис Бёрд. Это всего-навсего гамак. Ты что, никогда гамаков не видел?»
«Гамак?» — повторил Паддингтон.
«Нет, гамаков я никогда не видел». Мистера Карри, похоже, ответ этот очень обрадовал. И он заговорил куда более дружелюбным тоном. «Видишь ли, медведь, в старые времена гамаками пользовались на кораблях. В них спали матросы. Теперь матросы спят в койках, а гамаки вешают в садах. В них очень приятно отдыхать. Особенно, — подчеркнуто добавил мистер Карри, — если тебе при этом не докучают назойливые соседи». Паддингтон выслушал эту лекцию с большим интересом. «Я еще никогда не видел кровати с дырками», — признался он. «А в ней спать не опасно?»
«Опасно?» — мистер Карри презрительно хрюкнул. «Ну, разумеется, не опасно. С какой-то стати опасно? Чем тебе не нравится мой гамак?»
«Ну что вы, я вовсе не имел в виду, что у вас плохой гамак», — начал оправдываться медвежонок.
«Ну, просто на вид он не совсем новый. Ну, то есть,
он у вас давно?» — спросил он, совсем смешавшись.
«А, ну, я...»
Мистер Карри вдруг громогласно закашлялся. Чувствовалось, что и эту тему он не очень хочет обсуждать. Он огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а потом задумчиво смерил медвежонка взглядом.
«А сколько ты, медведь, весишь?» — неожиданно осведомился он.
Паддингтона этот вопрос застал врасплох. Он хорошо знал привычку мистера Карри перетолковывать чужие слова в свою пользу и предпочитал заранее уяснить, что у того на уме.
«Когда как, мистер Карри?» — ответил он уклончиво, пытаясь выгадать время.
«Когда больше, когда меньше. Все зависит от того, сколько булки с мармеладом я съел.
Миссис Бёрд говорит, что иногда после воскресного обеда я тяну не меньше, чем на тонну».
Мистер Карри поразмыслил над этим ответом и, наконец, принял решение. «Вот что, медведь!»
Он отодвинул доску в заборе, чтобы Паддингтон мог перебраться к нему в сад.
«Можешь, если хочешь, оказать мне небольшую услугу. Я сейчас пойду домой переодеваться. Это не займет больше 5 минут. Но пока я тебе, так и быть, разрешаю опробовать гамак. Ну, чтобы убедиться, что он не очень высоко повешен».
«Только не вздумай халтурить», — прибавил сосед Браунов, помогая Паддингтону перебраться в свой сад. «И не смей пить морс в мое отсутствие. Я пометил, сколько его в кувшине, и живо выведу тебя на чистую воду».
Мистер Карри замолчал и внимательно оглядел мордочку медвежонка, перемазанную чем-то красным и сладким.
«Ну, а между делом можешь уж заодно собрать мне малинки», — милостиво разрешил он.
«За это я, возможно, позволю тебе как следует покачаться в гамаке. Потом, когда сам уйду».
«Спасибо, мистер Карри», — не вполне уверенным голосом поблагодарил Паддингтон. «Я с удовольствием».
Он проводил удаляющуюся фигуру соседа невеселым взглядом. Ему уже давным-давно разонравилось делать одолжение мистеру Карри. Как правило, из них выходили одни неприятности. Минуты две медвежонок раздумывал, не перелезть ли обратно через забор и не рассказать ли обо всем миссис Бёрд, пока еще не поздно. Но, поворачивая за угол дома, мистер Карри бросил через плечо такой свирепый взгляд, что Паддингтон мигом передумал. Выбора не оставалось, и медвежонок принялся в подробностях рассматривать гамак. Он был из тех медведей, которые ни за что не пропустят ни одной новинки. Правда, новинкой гамак мистера Карри мог бы назвать только очень подслеповатый и доброжелательный зритель. Вблизи эта штука казалась даже более ветхой, чем на расстоянии. Допустим, если верить словам мистера Карри, гамаку и полагалось иметь дырки, вот только некоторые из них выглядели куда крупнее, чем, по всей видимости, было задумано. Словом, после внимательного осмотра Паддингтону эта развалюха
показалась очень и очень ненадежной. Но настоящие неприятности начались, когда медвежонок попытался таки забраться в гамак. Оказалось, что смотреть на гамак одно, а залезать в него совсем другое. Во-первых, лучше бы он висел пониже. Паддингтон далеко не в первый раз посетовал, что у медведей такие короткие лапы, потому что когда он задрал одну из них, чтобы перекинуть через край гамака, выяснилось, что до этого самого края никак не дотянуться. Тогда он попробовал подойти к делу с другой стороны. Уцепившись за гамак снизу передними лапами, набрал побольше воздуху и, оторвав задние от земли, попытался защемить ими веревки, как клещами. Первая часть маневра удалась прекрасно, и несколько секунд Паддингтон висел, как груша, под гамаком, размышляя, что делать дальше. Но дальше ничего не получилось, потому что в то утро он забыл надеть свои резиновые ботики, и коготки его увязли в переплетении веревок. Сколько он ни трепыхался, высвободиться не удавалось. В конце концов медвежонок решил разжать передние лапы и положиться на удачу. Секунды две он висел вверх тормашками, почти касаясь головой у земли, а потом раздалось звонкое «пинь», и веревка лопнула. Паддингтон порадовался, что не забыл надеть шляпу, потому что газон мистера Карри оказался на редкость жестким. Смягчил падение кусок булки с мармеладом, который, как всегда, хранился в шляпе на всякий пожарный случай. Некоторое время медвежонок лежал под гамаком, отдуваясь и усердно соображая, какой же можно придумать выход из положения. Инструкции к гамаку на беду не имелось, и, поразмыслив, Паддингтон понял, что ему остается только одно — брать быка за рога и ковать железо, пока горячо. Отойдя на дальний конец газона, он снова набрал в грудь побольше воздуха, натянул шляпу до самого носа и со всех своих коротеньких лап припустил к гамаку. Подбежав вплотную, он подпрыгнул как можно выше и вцепился в первое, что подвернулось под лапу. Что произошло потом, он и сам не понял. Он смутно запомнил, что ужасно обрадовался, когда сумел нащупать веревку и вцепился в нее со всей мочи. Тут же, к его величайшей радости, под ним оказалось что-то мягкое. А вот потом началась какая-то несусветица. Ни с того ни с сего он вдруг завертелся на месте, как волчок. Постепенно, однако, кружение начало замедляться, а когда оно совсем прекратилось, наружу торчала только Паддингтонова голова. Остальные его части были плотно упакованы в сетку, как цыплячья тушка, которая уже побывала в духовке и готова отправиться на праздничный стол. О приятном отдыхе, про который толковал мистер Карри, пока что и речи не было. Паддингтон чувствовал себя скорее как матрос, который только что обогнул мыс Горн во время особо сильного шторма. Примечание. Мыс Горн — это самая южная точка Южной Америки, которую всегда приходится огибать, если надо попасть морем с одного побережья на другое. Огибать, как правило, неприятно. Мыс Горн славится своими штормами, капризной и непредсказуемой погодой. Но и на этом заключения медвежонка не кончились. Едва он успел высвободить кончик одной лапы, чтобы убедиться, что его драгоценная шляпа на месте, как гамак начал крутиться в обратную сторону. Сначала не спеша, а потом все быстрее и быстрее, пока, наконец, медвежонок не вылетел из него, как камень из пращи, и не шлепнулся на землю почти на том же самом месте, с которого начал разбег. На сей раз он не вставал довольно долго, обдумывал свой следующий шаг. Он был не из тех медведей, которые отступают перед мелкими трудностями. Наоборот,
Чем безнадежнее казалась затея, тем тверже становилась его решимость довести дело до конца. И вот, лежа на земле, глядя в небо и раздумывая, как же быть дальше, Паддингтон вдруг заметил, что с дерева что-то свисает, и в голове у него постепенно созрел новый план. Торопясь расчистить между деревьями место для гамака, мистер Карри позабыл снять веревку, и она так и осталась привязанной к одной из верхних веток. Медвежонок быстро сообразил, что делать. Яблони у мистера Карри были старые и суковатые, так что лазить по ним не составляло никакого труда. Собравшись с духом, Паддингтон быстренько вскарабкался по стволу и вскоре уже сидел в полной боевой готовности на одной из верхних веток. Крепко уцепившись за нее задними лапами, он дотянулся до веревки и начал потихоньку спускаться, метя точно в центр гамака. На полпути Паддингтон, страшно гордый собой, приостановился, чтобы утереть лоб. И тут на глаза ему попалось удивительно спелое и румяное яблочко, висевшее прямо перед самым его носом. Медвежонок облизнулся. Лазить по деревьям — нелегкая работа. И он был уверен, что раз он так хорошо потрудился, даже мистер Карри не станет бронить его за одно единственное яблоко. Паддингтон запихал носовой платок в карман пальто, протянул лапу и уже собирался сорвать приглянувшееся яблочко, как вдруг на втором этаже соседского дома распахнулось окно, и оттуда высунулась знакомая физиономия. Когда мистер Карри увидел, чем медвежонок занимается, глаза у него чуть не вылезли на лоб, а лицо начало стремительно багроветь. «Медведь!» — заорал он. «Что это и там вытворяешь, медведь? Как ты смеешь рвать чужие яблоки без разрешения? А ну, сию минуту слезай с веревки!»
«Я и так уже слезаю», — попытался успокоить соседа Паддингтон. «Понимаете, мистер Карри, я не вверх лезу, а вниз. Я...»
Тут Паддингтон в замешательстве выпустил яблоко, а второй лапой попытался приподнять шляпу. В следующее мгновение он уже в который раз за это утро почувствовал, что летит по воздуху. Медвежонок крепко зажмурился и приготовился стукаться о землю, однако падал он почему-то гораздо дольше, чем рассчитывал. На полпути что-то задержало его на долю секунды, и эта задержка сопровождалась очень зловещим треском, от которого физиономия мистера Карри налилась краской пуще прежнего. Сосед Браунов с трудом поверил своим глазам, когда увидел Паддингтона на яблоне. Но еще труднее оказалось им поверить теперь, когда медвежонок с треском пролетел через самую середину гамака, оставив за собой здоровенную дыру. Поначалу мистер Карри вовсе лишился дара речи.
«Медведь!» Просипел он, наконец. «Медведь, что ты натворил с моим гамаком? А ну-ка, вернись, медведь!»
Но Паддингтона уже и след простыл. Не теряя ни секундочки, он нырнул в щель в заборе и теперь улепетывал со всех лап. Он был по горло сыт всякими гамаками, а гамаком мистера Карри в особенности. Выслушав Паддингтонову горестную повесть, миссис Бёрд вознегодовала. «Ишь ты, его гамак!» — возмущенно фыркнула она. «Вот ведь врет и не краснеет. Да это наш бывший гамак. Мистер Браун случайно наткнулся на него, когда разбирал старый хлам в гараже. Он там с незапамятных времен валяется», — вставила миссис Браун. «Неудивительно, что он под тобой провалился. Эдакое-то гнилье!» «Мистер Карри еще должен сказать спасибо, что он порвался не под ним, а под тобой», — добавила Джуди. «А иначе мы чего бы только не наслушались». «Папа оставил его на крыльце для старьевщика», — пояснил Джонатан. «Только мистер Карри, похоже, старьевщика опередил.
Вот ведь проныра!» Паддингтон слушал и удивлялся все сильнее и сильнее. Хотя он часто бывал в гараже, он ни разу не заметил гамак. А, впрочем, если бы даже и заметил, все равно не понял бы, что это такое. Обидно, конечно, что не удалось покачаться, пока гамак был еще пригодным к употреблению. «А может быть, — предложил он с тайной надеждой, — я сошью вместе несколько дырок и сделаю еще один гамак? У медведя это как раз очень хорошо получается». Остальные переглянулись. «Может, сказать?» — заикнулся Джонатан. Джуди посмотрела в окно. «Ладно, давайте», — разрешила она. «Папа уже почти все закончил». И ничего больше не объясняя, она повела всех в сад. Медвежонок, в конец сбитый с толку, топал в самом хвосте. «Вот», — провозгласила Джуди, когда они вышли наружу, и гордо указала на лужайку перед домом. От удивления Паддингтон чуть не шлепнулся на землю уже в который раз за это утро, потому что прямо посреди травянистой лужайки висел еще один гамак, прикрепленный к двум вкопанным в землю столбам. «Это специальная стойка для гамаков», — пояснил Джонатан. «В такой гамак гораздо проще влезать. А еще в нем гораздо безопаснее качаться», — добавила Джуди. Мистер Браун отступил на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, а потом обернулся к медвежонку. «Если хочешь», — предложил он великодушно, — «можешь попробовать первым». Паддингтон подошел поближе, внимательно осмотрел гамак и немного подумал. Потом сделал несколько шагов назад и отрицательно помахал лапой. «Спасибо большое, мистер Браун», — сказал он вежливо, — «но только после вас». «А еще лучше», — добавил он поспешно, боясь, что его станут уговаривать, — «и вообще после всех».